Часть вторая. Дальше они двигались вшестером. Впереди встала густая рощица, смесь елок, березок и осин. Яр хотел обойти ее, но Игнатик обогнал всех и въехал под заснеженные ветви. Минуты две лыжники пробирались среди трескучих сучьев и мохнатых зеленых лап, затем вышли на просеку. «Ой», — негромко сказала Данка, — «это что?» Просеку наискось пересекали следы. Человеческие следы. Кто-то маленький, легкий, почти не проваливаясь, пробежал здесь по свежему снегу. Босиком. Просека полого уходила вниз по склону, солнце светило вдоль нее, и лучи накрывали снег неярким скользящим светом. Зато в следах солнце как бы застревало, они ярко золотились на мерцающем снегу. Это было очень красиво, но Данка передернула плечами и сказала: «Они же поморозятся». «Они холода не чувствуют», — насупленно ответил Игнатик. И попросил: «Пошли, только без шума». Лыжники пересекли просеку рядом со следами и опять оказались в чаще. Но почти сразу чаще поредело, и слышны стали голоса. Веселые, тонкие голоса, вскрики и смех, как на школьном дворе во время перемены. Елки расступились, и открылась овальная поляна. На поляне бегали, догоняли друг друга, кувыркались и боролись десятка два одетых по-летнему мальчишек. Яр передернул плечами. Было что-то резко тревожное, ненастоящее и даже пугающее в этом полете растрепанных ребячьих волос, в мелькании смуглых ног и рук, взметающих гейзеры снега. Но мальчишки играли по-настоящему, и сами они были настоящие. Снег мелкими капельками таял на их загорелой коже. И когда Яр издалека разглядел эти капельки, ему стало легче. Младшим было лет 8-9, старшим где-то около 13. Они оказались давно не стриженные и все очень загорелые, будто после смены в летнем лагере у моря. Многие бегали босиком. Приглядевшись, Яр заметил, что их майки, рубашки, матроски выцветшие и залатанные. Но если не приглядываться, мальчишечья компания казалась очень пестрой и даже нарядной. Будто швырнули на снег охапку разноцветных елочных флажков, и теперь их носит ветер. Посреди поляны, провалившись тонкими ногами в снег почти по колено, стоял и швырялся снежками мальчишка ростом с Игнатика, а другие ребята кидали в него. Мальчишка смеялся, откидывая голову. Рубашка у него была желтая, и волосы желтые, солнечные. Они горели на ярком свету. Снежки, совсем не липкие, сухие, не долетали до ребят, рассыпались в воздухе в мелкую сверкающую пыль. В клубах той пыли и на желтом снегу метались тонкорукие синие тени. И вдруг пыль осела, тени замерли, смех и голоса стихли. Оказалось, что мальчишки стоят неподвижно и смотрят на незваных лыжников. «Стойте здесь», — быстро сказал спутникам Игнатик. Сильно толкнулся палками, оставил их в снегу, выехал вперед и замахал над головой красными варежками. Мальчик с желтыми волосами улыбнулся. «Это Тик», — сказал он негромко, но было хорошо слышно в холодной тишине. «Все в порядке, ребята». Он выдернул ноги из снега и, почти не касаясь его, побежал к Игнатику. И другие побежали. Обступили со смехом, снова поднялся шум. Яру показалось, что сейчас мальчишки подбросят Игнатика в воздух и станут качать, как победителя лыжной гонки. Но нет. Они только смеялись и шумели. Потом чуть поутихли, и звонкий голос отчетливо сказал: «А чего же? Конечно!» Из толпы высунулся щуплый темноволосый пацаненок в синей майке, один из самых маленьких. Сложил рупором ладошки и крикнул тоненько: «Вы чего там стоите? Идите к нам!» «Пошли!» — решительно сказал Чита. Мальчишки обступили гостей. Их любопытные глаза напомнили Яру осеннее утро, когда он впервые пришел учителем в Ореховскую школу номер 7. Ребята также обступили, также смотрели. Впрочем, не совсем так. У тех, у школьников, кроме любопытства, мелькала порой и озабоченность. Какой ты? Не злой ли? Не будешь ли обижать? А здесь все смотрели без недоверия. Кто весело, кто задумчиво, а кто чуточку хитровато. Яр все-таки сказал с неловкой улыбкой: «Вы нас не бойтесь». Те, кто стоял поближе, засмеялись. Не обидно, и все же с ощущением превосходства. Так ребята смеются над взрослыми, когда те пытаются играть с ними в детскую игру и не умеют. Курчавый мальчик в клетчатой рубашке, пухлогубый и с очень синими глазами, снисходительно разъяснил: «Чего же нам бояться? Если что, мы взлетели, и нет нас». «Вы ветерки?» — в упор спросил Алька. Они опять засмеялись. Мальчик с желтыми волосами сказал: «А кто же еще?» Худощавый, похожий на Читу паренек, только без очков, обратился к Яру. «Тик сказал, что вы его друзья, значит, все в порядке. Хорошо, что пришли, ребята иногда скучают по людям». «Это наш командир», — весело сунулся к Яру темноволосый малыш в синей майке. «На этой полянке командир». Данка сняла варежку и взяла малыша за поцарапанное плечо. «Тебя как зовут?» Он улыбнулся большим щербатым ртом. «Вовчик зовут, а иногда Стручок. А тебя как?» Данка нагнулась к нему. Чита спросил у командира: «Вы не станете возражать, если мы разожжем костер?» «Нет, конечно. Мы и сами...» Он оглянулся на ветерков. «Эй, ребята, давайте костер!» Пока собирали сучья, пока вытаптывали площадку, пока Глеб устраивал вокруг нее сиденье из валежин, Яр думал об одном. «Это же просто мальчишки! Неужели они что-то могут? Неужели сумеют помочь?» Потом он возразил себе: «Игнатик тоже мальчишка, а сколько он сумел в свое время?» Он оглянулся на Игнатика. Тот не собирал дрова, и еще несколько ветерков не собирали. Желтоволосый мальчишка, командир, курчавый пацаненок, всего человек 7. Тесной кучкой они стояли на краю поляны. Не слухом, а скорее натянутыми нервами, Яр услышал обрывки их разговора. «Это не каждый сможет. Надо, чтобы смог и чтобы хотел». «Я», — сказал желтоволосый. «Ты, Денек?» Желтоволосый Денек опустил голову и, видимо, опять сказал «да». «Сперва-то хорошо», — проговорил командир. «А когда пройдут 12 лет...» «Я знаю, я пробовал». «Я понимаю», — сказал Денек. «Но ведь все равно кому-то надо». Игнатик недоверчиво спросил: «А разве так может быть?» «Если очень постараться. Только не у каждого получается», — вздохнул курчавый. «Я вот никак не могу, а Денек может». Тик незнакомым голосом сказал: «Это было бы такое... Нет, даже не верится». «А сам-то», — улыбнулся Денек. «Но я же не сквозь время». «Это не самое трудное». «Самое трудное — расставаться», — сказал командир. «Но ведь надо», — отозвался Денек. Кажется, Игнатик сказал: «Очень надо». Денек пожал плечами. «Тогда что говорить?» «Я могу, пожалуйста». Шумящая толпа заслонила Игнатика и тех, с кем он говорил. Мальчишки тащили охапки хвороста. Яр поймал себя на том, что ветерки в своих легких рубашонках и майках уже не кажутся странными, не вызывают беспокойства, будто все так и надо, будто здесь летняя лужайка. Странно и неуклюже выглядели Данка, Алька и Чита в своих теплых куртках и вязаных шапках. Впрочем, Алькина зеленая шапка уже мелькала на ком-то из ветерков, а куртка на Альке была распахнута. Яр увидел, как Вовчик-стручок подбежал к Данке. Он протянул ей стебелек с красными бусинками брусники. «На, это я под снегом раскопал». «Ой, спасибо, Вовчик». «Ага, я тебе еще найду».